Радио «Свобода». В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Августовский путч. 20 лет спустя. Я продолжаю цикл передач, посвященных событиям 1991 года. И сегодня у меня в гостях Валентин Степанков, в прошлом генеральный прокурор России, который вел дело ГКЧП, а в настоящее время вы занимаетесь частной юридической практикой, верно?
Да, я ушел с государственной службы.
Еще до суда над ГКЧПистами вы в своей первой книге «Кремлевский заговор» фактически вынесли им обвинительный приговор. За что поплатили своей должностью генерального прокурора? Некорректные действия, разглашение секретных сведений, это правда?
Правда здесь только то, что огласили материалы в этой книге. Книга вышла. И дело в том, что не только тогда мы были убеждены в необходимости публикации, но и время, я думаю, прошло и свидетельствует о том, что мы были правы. Потому что с каждым годом, отделяясь от этих событий, мы получаем различную информацию из разных источников. Ну, например, все ГКЧПисты написали мемуары. И каждый описывал эту ситуацию по-разному и, честно сказать, выигрышном для себя свете. Поэтому, обратившись к книге и к той новой книге, которая вот на днях выйдет уже в продажу.
Ваша новая книга, да?
Да, новая книга, посвященная этим событиям. Мы как раз опирались на документальную составляющую. Нельзя судить о, скажем, разговоре Горбачева с приехавшими к нему ГКЧПистами по показаниям только одного лица. У нас есть протоколы допроса всех. Есть протоколы допроса Горбачева. И мы, сопоставляя, видим, как была эта атмосфера существовала при встрече. Мы видим и знаем, какие слова, кто чего говорил. И главное, мы знаем результат, с которым они ушли оттуда. Часто это вот несколько существующих мифов о ГКЧП. Первое – это то, что Горбачев был за введение...
Ну, чуть ли не соучастником, да,
и был вместе с ним. Второй миф – это то, что он не был изолирован, а просто отсиживался. Третий миф существует, что это был заговор, в котором действовал и Ельцин для того, чтобы расчистить для себя путь. Четвертый миф – это, наверное, то, что не было реальной угрозы государственности, не было реальной угрозы демократии, и то, что никакого бы штурма Белого дома, где находились депутаты того Верховного Совета России, не произошло бы. Вот эти все мифы развенчаны самими материалами дела. И лишь вот политическая ситуация, а не правовая, привела к тому, что материалы уголовного дела в полном объеме так и не были подвергнуты судом оценки и не был вынесен тот или иной приговор по этому делу.
Ну вот вы считаете, что судить нужно было до конца этих людей, да, и тогда, может быть, ситуация была бы другая. Но все они приняли амнистию. Единственное, кто не принял, Валентин Вареников, и он впооследствии был оправдан судом. В том числе, да. По-моему, дошли до Верховного суда, и генеральная прокуратура обжаловала этот приговор, и он был оправдан.
Дело в том, что это само уголовное дело должно было сразу рассматриваться Верховным судом военной коллегии, потому что если есть среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности военной, это рассматривает военная коллегия, которая изначально и не хотела. Коллегия под председательством судьи Уколова, который потом благополучно доработал и ушел на пенсию в генеральской должности, и не хотела рассматривать это дело. По выдуманному основанию, в том, что прокурор придал гласности материалы дела, значит, это дело было возвращено на доследование. Почему я говорю, что это решение было надумано и незаконно? Потому что мы внесли протест, и Верховный суд удовлетворил наш протест и обязал суд вернуться заново к рассмотрению уголовного дела. Но это все вплеталось в общую политическую ситуацию. Чем дальше события 91 августа отдалялись, тем меняющаяся в стране политическая ситуация позволяла им уйти от ответственности. И когда суд шел, то первые рассмотрения этих материалов дела начались тогда, когда гремели выстрелы в октябре 93 года. Представляете, как было отдалено рассмотрение этого дела? Почему я еще говорю о том, что очень важно было правовое решение, а не политическое? Потому что, в общем-то, нас всегда подталкивали к определенным политическим решениям. И некоторые люди мне прямо говорили: ну, неужели ты не понимаешь, что нужно Борису Николаевичу и другим? Нужно, чтобы за месяц быстренько провели расследование, чтобы быстренько признали их виновными, чтобы суд очень быстро приговорил их бы, наверное, лучше к расстрелу, чтобы Борис Николаевич их помиловал. И через 3-4 месяца была бы поставлена точка.
Скажите честно, а на вас давили? Звонки знаете, были вот это
нет,
телефонное право?
Нет. Нет,
ну,
вот те фразы, да, сейчас-то уж спустя 20 лет можно говорить, вот те фразы, о которых я сказал, как бы виделась эта модель, это мне спустя где-то полгода в разговоре поведал Гавриил Попов.
Да не поверю, что вам никто ни разу не намекал на то, как следует вести следствие, то, что считает.
Мы по-разному подходили к этой ситуации. Как шло расследование, я информировал. Ну, и вообще надо так сказать, расследование этого сложного дела закончено было за 4 месяца. Все 140 томов были готовы, подшиты и предоставлены обвиняемым для ознакомления с материалами уголовного дела. 140 томов.
Это очень мало, действительно.
Да, где они должны были знакомиться. Но срок ознакомления с законом, тогда он действовал, да и сейчас, не ограничен. И вот тут началось такое, что они знакомились с ним 9,5 месяцев.
Ну, понимаете, они все люди не молодые, по медицинским показаниям там тоже были разные отсрочки, правда?
Мне, наверное, тяжело сейчас характеризовать отдельных из них, потому что уже многих нет в живых.
Но тем не менее.
Да, но тем не менее, например, известно, когда, скажем, Павлов утром демонстративно садился на унитаз и не выходил из камеры, говорил, что у него болит живот. Спустя какое-то время он выходил, читал 1 час дела, делал выписки и просился из-за того, что болит голова, обратно в камеру. И вот это продолжалось очень долго. Другие же работали вместе с адвокатами достаточно серьезно. Впервые мы тогда применяли методы и копирования, чего, в общем-то, и закон еще тогда не разрешал, но мы понимали, что нужно иметь какие-то материалы на руках для защиты. Причем, если вспомнить, адвокатская когорта, которая защищала гокачапистов, была очень сильной и мощной. Многие адвокаты с тех пор, приобретя не только имя, они уже его имели и тогда, известны и успешно работают и сейчас. Не было серьезных адвокатских ходатайств, которые бы свидетельствовали, что в отношении гокачапистов нарушались права. К счастью, у нас никто не умер, хотя здоровье было у многих не очень молодое, хорошее.
Как вы вот к амнистии отнеслись? Когда вы в первый раз услышали о ней? Вот, где
ну,
вы были?
Во-первых, амнистия была уже в 1994 году. Тогда, когда уже новая волна подследственных по событиям 93-го года в Белом доме тоже находилась под стражей. Фактически это был политический размен. Мы прекращаем это дело, и вы отпускаете тех. Я так скажу, что для следователя и опера – это разочарование, потому что жалко, что не дошли до конца. Какого-то такого, что это трагедия, нет. Хотя я и говорю, что подвели к этой амнистии именно благодаря тому, что умышленно, искусственно затягивалось рассмотрение этого дела.
А как вы думаете, если бы было бы доведено до конца, изменилась ли сегодняшняя ситуация в стране, если бы дело ГКЧП довели до конца, и были бы выводы и результаты, ну, вот как Гаагский трибунал, например?
Я думаю, что в чем-то кардинально это бы не повлияло на сегодняшнюю ситуацию в стране, но у любого государственного политического деятеля было бы всегда в подсознании убеждение, что попытка узурпировать власть, попытка, исказив Конституцию, на нее покуситься, может быть наказана и в уголовном порядке. С первого дня привлечения тот же Лукьянов, тот же Крючков, они не верили в то, что их будут преследовать в уголовном порядке, что их арестуют, что им предъявят обвинение, что дело дойдет до суда так, как оно вот двигалось. Много раз, встречаясь с ними в следственном изоляторе, они мне предлагали, ну, объясни Михаилу Сергеевичу, объясни Борису Николаевичу, что нет смысла нас, можно разойтись, мы еще пригодимся, мы еще нужны, а относительно Горбачева тот же Лукьянов вообще иногда намекал в то, что он много про него знает, и Горбачеву бы было лучше, если бы Лукьянов не оказался в суде. То, что он сидит по страже, уже было понятно, но найти политический выход из этой ситуации нам предлагали с первого дня сами ГКЧПисты.
Часто встречались за время расследования дела ГКЧП с Борисом Ельциным, с Михаилом Горбачевым по долгу службы и просто так, может быть?
Ну, Борис Николаевич был президент, поэтому понятно, что встречи были, но встречи были такие рабочего плана, потому что, ну, надо сказать, что помимо ГКЧП у меня головной боли хватало в целом по стране. Вот. Я помню одну встречу, когда у Бориса Николаевича сначала была встреча с редакторами газет. И в ходе этой встречи, она была где-то в середине мая, ему сказали, 92-го года это было, о том, что генеральный прокурор приезжал в следственный изолятор ГКЧПистам и с ними распивал спиртное. Причем это было в таком сказано нажиме на Бориса Николаевича, сколько вы будете еще терпеть, вот это такая ситуация, как так генеральный прокурор чуть ли не пьянствует с ГКЧПистами.
А
была такая ситуация, когда 9 мая, в День Победы, поучаствовав во всех здесь официальных мероприятиях, я поехал в следственный изолятор вообще проверить обстановку. Более того, перед следственным изолятором стояла демонстрация. ЛДПР, тогда Жириновский любил раскручивать это дело с плакатами.
Он поддерживал ГКЧП.
Да, освободите ГКЧПистов, стояло. И мне периодически начальник следственного изолятора рассказывал, звонит оттуда, что обстановка достаточно нервозная. Я приехал туда, а со мной поехал Асламбек Аслаханов. В то время он был председателем комитета Верховного Совета по законности. Ну, потом, вы знаете, сейчас он член Совета Федерации, был советником у Владимира Владимировича Путина как президента. И мы с ним приехали туда. Он попросился, ну, поедем, поедем. Но я ему сказал, что я хочу поздравить с Днем Победы Варенникова, Язова и Тизякова. Тизяков принимал участие в японском, вот уже 45-го года, составной части Великой
Отечественной
войны.
А что других не хотел поздравить? Или
а
только
те,
кто участвовали в войне?
Да, да. И я понимал, что в этой ситуации и Язов, и Варенников, ну, больше их никто не может поздравить. Хотя это заслуженное в плане военноначальников, люди. Вот, и мы пришли, и тут Слоханов говорит, а ты знаешь, у меня с собой есть колбаса, огурцы и бутылка водки. И в кабинете у начальника следственного изолятора вот накрыли такой импровизированный стол, вывели их, и они впервые увидели друг друга, потому что все сидели в разных камерах. И надо отдать им должное, они ни слова не задали по ходу дела. Ну, во-первых, наверное, и не было необходимости, потому что я с ними и так встречался по делам. А тут они вспомнили войну, очень немножко выпили из граненых стаканов, значит, это. Я их так сказал, что поздравляю, на этом мы расстались. Это свидание было небольшое, хотя я прекрасно знал, что о нем будет известно. Но
знали, вот, что об этом будет.
Конечно.
Но это же не первая утечка.
Да,
была
нет,
же еще утечка за рубеж о материалах.
Да, ну здесь как говорится, я
Шпигель,
шел
да?
умышленно на то, что понимал, что поздравив этих людей станет. Но я вот еще не досказал, что Борис Николаевич встретился со мной после этих вещей. Были служебные разговоры, а потом мне в конце говорит, слушай, а вот правда ли такое это было? Я ему рассказал примерно то, что рассказал вам. Он сказал, ладно, хорошо, я понял. Но то есть его вот отношение было такое чисто человеческое. То есть он тоже, по всей видимости, не дав ни да, ни нет, но сказал, я понял,
ну,
вопросов
отмечал
больше нет. Ну, он тоже от меня понял, но меня поразило все же и другое. Зная попытку прессы бегать за жареными фактами, никто, не присутствующий на этой встрече редактор «Московского комсомольца», «Независимой газеты», никто об этом не дал никакой информации. И вот люди, которые пытались на Бориса Николаевича приобрести в негативном свете, в первую очередь это был Михаил Полторанин и Белла Куркова, значит, ну, тоже, как говорится, замолчали, поняв, что их сообщество редакторов в этом деле не поддержало в критике прокурора. А что касается другой утечки, это, конечно, было более серьезное дело. Оно было на первом этапе. Я думаю, что те, кто не следил за этими событиями, наверное, мало знают. Я находился в своем кабинете, мне звонит Михаил Сергеевич Горбачев и говорит, вот у меня находится мой пресс-секретарь Грачев, он сейчас, я ему отдам трубку. И тот мне рассказывает о том, что вот сегодня-завтра на немецком телевидении из редакции «Шпигель» будут обнародованы материалы с выдержками из видеозаписей допросов ГКЧПистов.
Что большой
это
прокол.
Да, что это такое? Я ему объяснил, что, конечно, умышленно никто ничего никуда не передавал. Когда это произошло?
Может, ваши сотрудники?
Когда это произошло, я посмотрел эту передачу, все, конечно, мы возбудили по этому факту уголовного дела. Приехал следователь, причем не из бригады. Следователь был вообще из Екатеринбурга, тогда города Свердловска. Опытный, хороший, ему был дан карт-бланш. Допрашивать всех, начиная от генерального прокурора, кончая всех, искать и принять. Каким образом произошла утечка? И мы видели эти врезки, и мы нашли те кассеты. Сами кассеты не пропали. То есть кассеты в какое-то время были куда-то вынесены, были с них, были сделаны копии. Это были обычные ВХС-ки, небетакамовские даже кассеты. А что происходило? За каждым ГКЧПистом был закреплен определенный следователь, иногда группа следователей. Все они работали параллельно. Допросы записывались, и когда люди вечером возвращались с допросов, они эту кассету клали на стол в кабинете прокурора-криминалистов, куда мог прийти любой следователь из группы, чтобы взять эту кассету, посмотреть, потому что им надо было сравнивать показания, как все это происходит. И секретов держать в каком-то там сейфе нет. Это доступ достаточно был широкий. Около 15-20 следователей имели доступ к этим кассетам.
Генеральной прокуратуры.
Да. Пользовались, смотрели, читали, слушали, делали выписки. Но утечка произошла, конечно, это было установлено проникновение в комнату, где находились кассеты, в вечернее время. Кассету вынесли, в это же ночное время через окно было проникновение, ее к утру вернули.
Кто же это сделал?
Ну,
кто посмел?
Мы тогда, и в тех интервью я говорил, что были заинтересованы определенные силы. А вот с таким качеством и с такой неуязвимостью это сделать, мы грешили, конечно, работников КГБ Союза, для которых это нужно было выгодно для чего сделать. Во-первых, это, конечно, могло парализовать следственную группу. Когда они расследуют дело, в отношении их еще следователи и их же допрашивают. Представьте, атмосфера. Это был нанесен вот такой удар раз. Второе, это утечка, камень в адрес прокуратуры России. Что она не способна расследовать дело, пусть забирает прокуратура Союза. Потому что первое, когда я взял Крючкова за руку на трапе самолета и сказал, что вы сейчас будете арестованы, он сразу же спросил, а почему прокуратура России, а не Союза? Вот для него это был тоже удар. Но надо сказать, что сам факт утечки с информацией, которая содержалась на кассете и выдержку, которую показал Шпигель, никакого вот ущерба для следствия не нанесла, потому что это были их запротоколированные показания, не по разу, уже прошли очные ставки, ущерба
не
было.
Вы сейчас сказали, почему это было выгодно КГБ. Я могу сказать, почему невыгодно, ведь это могли последовать репутационные риски, ведь на допросах члены ГКЧП говорили не всегда то, что говорили публично. Они приносили извинения Михаилу Горбачеву. Как же такие кассеты могли выйти в публичное пространство?
Во-первых, в этих выдержках-то как раз этого не было. Я не знаю...
Кто, Крючков каялся, да?
Ну, по многому. Значит, во-первых, Язов говорил, что да, ну, так вот, сам по себе называя старый дурак, поверил и пошел у них на поводу. Это, кстати, вот искреннее раскаяние. Человек, которому я вот такое уважение питал, как он себя вел на стадии следствия. Да, как он себя вел на стадии следствия, как он был искренним. Крайне агрессивен и защищался агрессивно в части поведения был Варейников. Крючков изворачивался во всем. В то же время он же и писал эти письма покаянные и Борису Николаевичу Ельцину, и Михаилу Сергеевичу Горбачеву сам, собственноручно. И во время проверки, как говорится, его условия, его содержания, он эти письма передавал мне. Надо ответить, что часть писем я передавал и знакомил их с Ельциным. Часть писем, ну, не заслуживала. Там, например, он просил о свидании или просил на 2 дня его отвезти домой. Там было семейное...
А что, вы просто не передавали эти письма или что?
Нет, ну там, где в письме содержались серьезные вещи, например, Бакланов обратился с устной ко мне информацией о положении дел с ракетным комплексом в стране и сказал, что Борису Николаевичу это наследство теперь достается, это уже было после распада Союза ему, и там было несколько таких аспектов достаточно секретных, на которых он просил, чтобы я довел до Бориса Николаевича, на что бы он обратил внимание. Это сроки нахождения на дежурстве и так далее, ракеты и тому подобное. И тогда я встречался с Борисом Николаевичем, ему об этом сказал, от кого эта информация, по какому поводу и все прочее. А что касается, когда пишет, ну, я снимали ксерокопию и знакомил, отдавал Борису Николаевичу, или там Михаилу Сергеевичу, по-моему, одно письмо было обращено, где тоже...
Реакцию знаете?
Крючков.
Обратно?
Нет, нет. Ну, когда передавал, Ельцин так достаточно брезгливо отнесся к этому. Ну, что они там еще мне пишут? Занимайтесь ими, ну и занимайтесь. Что-то он просит там такого, объясняет свою позицию. Ну, не надо мне его позицию. Пусть на суде объясняется. Вот примерно так.
Согласны ли вы с тем, что этот путч был не настолько опасен? Вот если бы он произошел на полгода раньше, многие вот сейчас говорят, то тогда неизвестно бы, чем дело закончилось. А это уже было, собственно говоря, на излете. Союзный договор должен был подписываться.
Вы в своем вопросе как раз и затронули тему. Договор должен был быть подписываться. Так вот, этот путч привел к тому, что в том виде, в котором мыслилось подписать союзный договор, и, конечно, создание нового государства по этому союзному договору, это было не СССР, но это было общее, возможно, было бы общее волеизъявление людей республик сохранить те отношения, которые в этом новом договоре закреплялись. Было ли это полгода? А ведь в апреле 1991 года на пленуме ЦК КПСС они очень жестко, используя сленг, наехали на Михаила Сергеевича Горбачева, где он даже чуть ли не хотел уйти и хлопнуть дверь и сказать, что все.
Но вроде бы говорится, что путч вообще готовился в апреле, в мае, и должен был тогда произойти, просто что-то случилось.
Да, и мы изымали в стенах КГБ Союза, в кабинетах, пишущие машинки, на которых изготавливались эти документы, мы изымали черновики этих документов и все прочее, и это свидетельствовало, что работа вот уже к перевороту и ГКЧП готовилась, конечно, за неделю, за 10 дней, и вот в последние дни это шла работа. И то, что это переворот, они сами прекрасно отдавали отчет своим действиям. Вот, например, выдержка из протокола допроса Кравчука. Когда шло расследование, мы обращались с поручением в прокуратуры союзных республик, уже к тому времени независимые, Казахстана, Украины, Белоруссии. Исследователи там допросили своих президентов, своих лидеров. И вот Кравчук в своих показаниях пишет: «Зашел ко мне Варенников». Это было уже 20-го утром. И говорит дословно: «Вы, очевидно, слышали, что в стране произошел переворот, наконец-то власть перешла к решительным и смелым». Эта фраза мне очень запомнилась. Я тут же сказал Варенику, что слышал об этом, но подробностей не знаю. Ну, а дальше, отсылая эту телефонограмму, значит, он пишет: «Идеалистическое», своей рукой в шифрограмме Вареников пишет: «Идеалистическое рассуждение о демократии, о законности действий могут привести все к краху с вытекающими тяжелыми последствиями лично для каждого члена ГКЧП и лиц, активно их поддерживающих. Мы все убедительно просим немедленно принять меры по ликвидации группы авантюристов Ельцина. Здание правительства РФСР необходимо немедленно надежно блокировать».
Как вы считаете, все-таки вот то, что они решились на переворот, да, по вашему утверждению, это исключительно с благими намерениями для того, чтобы сохранить Советский Союз, или исходя из своих корыстных каких-то убеждений, цели сохранить тоталитарный режим в стране?
Вы знаете, это многоплановое основание, которое их подвигло. Здесь было и то, и другое, и третье. Но в своих попытках, особенно уже после, когда им ничего не угрожало, они, конечно, на первое место ставили то, что они пытались сохранить союз. Хотя каждый понимал, что после подписания союзного договора государственных структур, которые они возглавляют, не будет, и того положения государственного, которое они лично занимают, тоже уже не будет.
Я напоминаю, что я беседую с Валентином Степанковым, прошлым генеральным прокурором России, который вел дело ГКЧП. Мы продолжим после краткой сводки новостей, и тогда ответим на вопросы читателей сайта «Радио Свобода».
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня прошли акции, приуроченные к 20-летию августовского путча. По данным корреспондента «Радио Свобода», на митинг под названием «Поминки по демократии», организованный молодежными отделениями партии «Справедливая Россия» и «Яблоко», собрались около 60 человек. Около 200 коммунистов провели акцию на Пушкинской площади. Замоскворецкий суд Москвы продлил на 3 суток срок задержания чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, подозреваемого в убийстве студента Ивана Агафонова. Суд в Иране приговорил 2 граждан США к 8 годам лишения свободы каждого по обвинению в незаконном пересечении границы и шпионаже. Они утверждали, что путешествовали автостопом по северу Ирака и по ошибке попали на иранскую территорию. В Ленинградской области 4 человека погибли при крушении частного легкомоторного самолета. Причины аварии выясняются. В Норвегии в эти выходные проходят акции памяти 77 погибших в двойном теракте 22 июля. Израиль и палестинцы третий день обмениваются ракетными ударами. Сегодня при ударе по израильскому городу Ашдод были ранены 3 человека, нелегальные палестинские рабочие. О других потерях не сообщается. На юго-западе Туниса произошло столкновение тунисских военнослужащих с группой вооруженных ливийцев. Подразделения армии Туниса ведут преследование нападавших. Число жертв вчерашнего теракта в пакистанской мечети возросло до 51.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Августовский путч. 20 лет спустя. Я продолжаю цикл передач, посвященных событиям 1991 года. Мы продолжаем разговаривать с Валентином Степанковым, генеральным прокурором России 1991-93 годов, который вел дело ГКЧП. И, как я и обещала, во второй части передачи я буду задавать вам вопросы, которые задали слушатели на сайте Радио Свобода. Итак, первый вопрос пишет Владимир из Старого Оскола, которые разделяют вашу точку зрения, добавив, кому еще как не генпрокурору знать истину. А вопрос, почему после провала путча некоторые заговорщики покончили жизнь самоубийством, остальные не только отделались легким испугом, но и стали вполне уважаемыми людьми?
Надо отдать должное, что...
Имеется, наверное, в виду Варейников,
да,
Винаев,
ну, во-первых,
они получали медали.
На сам момент совершения этого преступления они были тоже не рядовые члены общества, имели определенные заслуги, о чем я говорил, тот же Варейников и Язов. Это заслуженные ветераны, участники Великой Отечественной войны, имеющие боевые награды. Многие имели свой вес и авторитет, и в сфере экономики, это тот же Павлов там и другие. Кроме того, суда, как я уже говорил, и в первой части нашей передачи как такового не произошло. И все эти события так и остались в поле зрения политической. А мы все помним, что особенно 93-й год – это огромный политический раскол в обществе, где одни считают правомерность действий такову, другие считают это по-другому. На этой волне отдельные из них стали депутатами Думы и отстаивая эти позиции в Думе. Но вот это... как раз и говорила о том, что свое желание реализоваться в чем-то они перенесли в политическую плоскость. Конечно, у нас сейчас принято говорить, что Дума не место для политических дебатов, но тем не менее мы считали, что пусть не силовым методом, не методом заговора, а именно вот политической борьбой и привлечением на свои политические позиции сторонников они и стали. Ну, а то, что суда не произошло, да, суд не желая рассматривать, всячески затягивал это дело, а когда суд вышел на прямую и стал изучать материал уголовного дела, появилась амнистия. Амнистия была принята всеми, за исключением Варейникова. Иногда мне тоже задают вопрос, ну как, а вот Варейников-то ведь, во-первых, Варейников...
Был оправдан.
Да, был оправдан. Судом. Во-первых, Варейников не был членом ГКЧП.
Но он подписывал
это
обращение.
Раз. Он подписывал многие документы, он
и
принимал...
И он не скрывал свою причастность,
да, абсолютно
к этому,
нет.
И он сторонник
Но
ГКЧП.
Но представьте, что такое рассмотрение уголовного дела, по которому привлекается только Варейников. Все остальные, Крючков, Язов, были свидетелями по этому делу. Они никак не были заинтересованы дать обличающие его показания. Я привожу такой пример. Ну, например, вы пришли слушать оперу «Евгений Онегин», и вместо всех действующих лиц выходит только няня, которая поет свою арию, а потом говорит, а вот здесь Татьяна поет об Евгении то-то, 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 а вот потом Ольга будет с Татьяной разговаривать так-то. Вот примерно это было, так же и выглядело в суде. И суд сделал вывод, Варейников подчиненный Язова, он выполнял его приказы, поэтому он не был инициатором заговора, и он только выполнял ошибочные приказы, за которые никто другой ответственности не понес, оправдать его. И на этом все было поставлено.
Ну и как вам решение суда? Политическое?
Вы знаете, суд все же исходил из объема доказательств, которых он принял во внимание. А я уже сказал, что все ГКЧПисты говорили, что Вареников ни при чем. Он...
Сам же Вареников отстаивал свои
позиции.
Конечно,
конечно.
Он же говорил, что...
Говорил, я это делал, я считаю это необходимым, но тем не менее состав
преступления...
Он же не
говорил, я просто подчинялся приказу. Он говорил, что я считаю это необходимым.
И в том числе так он и говорил. А и уже и тогда и прокуратура, и тот государственный обвинитель, кстати, который пошел, он сам отказался потом тоже от обвинений. Это уже было предрешено.
Ну вот Владимир дальше продолжает. Можно ли считать заявление судьи Уколова, как раз того самого судьи, о том, что на допросах организаторы Крючков и Язов говорили, что действовали в интересах страны и только поэтому ввели ЧП, чрезвычайное положение, оправданием мягкой, бесхребетной позиции суда? Получается, если любой государственный переворот подкреплен этими лозунгами, он почти законен. И сразу же дальше. Не с этого ли суда пошли первые метастазы на хрупком теле демократии?
Да, здесь вот вопрос сказано. И утверждение даже... радиослушатель перекликается с моими убеждениями, что если государственные деятели понимали, что за незаконность своих действий они могут нести не только политическое порицание, не только исключение из какой-то партии, сегодня, по-моему, в течение года некоторые у нас политики в 2-3 партиях успевают побывать, это не трагедия. А вот именно уголовную ответственность, вот это было бы серьезно. И мы этот прецедент в 92-93 году так и не создали. Что касается Крючкова, о чем Крючков говорит, вот спрашивает радиослушатель. Я открываю его протокол допроса от 17 декабря 91 года. Крючков говорит: «Хочу вернуться к одному аспекту предъявленного мне обвинения. Я себя не признаю виновным, вместе с тем не отрицаю, что мной вместе с другими членами ГКЧП были допущены правовые нарушения», так он их называет. В частности, был создан непредусмотренный Конституцией СССР ГКЧП, президент был лишен связи, вице-президент приступил временно к исполнению обязанностей без достаточных оснований. В рамках всего этого я, как председатель КГБ СССР, совершил ряд действий, которые превышали мои полномочия.
Вот, чуть кстати, про превышение должностных полномочий. Ведь в Генеральной прокуратуре вообще не было единого мнения насчет того, виновны ли члены ГКЧП или нет. Вот Владимир Калиниченко, это бывший следователь по особо важным делам при Генеральной прокуратуре СССР, вспоминает, как его возмутило, что участникам ГКЧП предъявили обвинение в измене родине. А это умышленное деяние, совершенное гражданином СССР с целью подрыва государственного суверенитета, военной мощи и территориальной целостности. А ГКЧПисты какую цель перед собой ставили? Они хотели сохранить Советский Союз. И самое большее, что могло сделать следствие, это привлечь этих силовиков. Крючкова пугана, он застрелился, и Язова за превышение должностных полномочий.
Ну, если сначала начинать, Калиниченко к тому времени не был сотрудником прокуратуры, уже он не был допущен к материалам следствия, и вот...
Он как юрист рассуждал, как прокурор.
А вы знаете, вот я для себя, уйдя с поста генерального прокурора, вот сделал такой закон, и никогда... как юрист, не пытаюсь оценивать те или иные действия, не будучи знакомым с материалами дела. Вот это для меня существует право. А любое рассуждение, ну, есть такие у нас любители, не Калиниченко, тот же Глянц Ивановым долгое время любили рассуждать о делах, которым они уже не занимались и так далее. Так вот, здесь первое. Часть лиц ГКЧП и привлеченных к этому делу, не будучи членами ГКЧП, привлечены к уголовной ответственности, в том числе и за превышение полномочий. Это раз. Но измена Родины заключалась в том, что они нанесли ущерб обороноспособности страны, это точно. Вот уже,
чем именно? Ядерная кнопка, ядерным чемоданчиком?
В том числе и это. Кроме того, они главнокомандующий верховный является президент, а не его. Насильно заперли и поставили к нему охрану. Тем самым они лишили возможности принятия тех или иных политических решений. Кроме того, они фактически узурпировали власть, создав, о чем сам Крючков признает, неконституционный орган. Каждый в отдельности, Крючков, Язов, тот же Инаев, обладал определенными полномочиями на основании закона и конституции. Но в совокупности они взяли себе такие полномочия, которые были исключительно полномочиями президента, взяв их на ГКЧП, который нигде и никак, как орган в Конституции, не предусматривался. Тем самым они и были привлечены к этой статье. Кроме того, тогда та статья и существовала, и так как законодатель трактовал ту статью, по которой измена Родины, мы им предъявили обвинение, она так и предусматривалась. Что касается сохранить или не сохранить союз, хотел или не того, но Горбачев действовал все же в рамках действующей конституции. Вот обсудить, и полномочные лидеры государств садятся и подписывают союзный договор.
Но были же результаты референдума, проведенного в стране, а также требования съезда народных депутатов,
да,
СССР, о сохранении союза.
Но к этому времени уже, скажем, ряд республик уже вышли из этого союза, да, мы имеем в виду Прибалтика. Украина готовила уже свой референдум. То есть понимали, что политически страна все равно рассыпается, и попытка хотя бы вот объединить ее в рамках тех, это все же было положительное. Шаг, которого нас в целом лишили.
Вот, между прочим, по поводу обвинения. Анатолий Лукьянов, он же был опытный юрист, и, тем не менее, вот он пишет заявление, что от прежнего обвинения прокуратура была вынуждена отказаться, от прежнего обвинения в измене родине. И действительно нелепо было обвинять меня в измене своему отечеству или желании нанести удар по суверенитету и целостности Союза, который я всегда защищал. Это вы, между прочим, в своей книжке пишете.
Да, да. Вообще, относительно Лукьянова, мы пошли по такому интересному пути. Как часто говорят, ну вот вы же обвинители, вы все это построили с обвинительным уклоном. Так вот, в отношении Лукьянова в книге изложена и его версия, и версия следствия, что следствие доказало, предъявляя ему в конечном итоге то обвинение, которое мы ему сделали.
Кстати, простите, перебью, я предупредила вопрос из Москвы. Эсквайр пишет, зачем понадобился арест Лукьянова? По некоторым источникам, Лукьянов не принимал ни прямого, ни косвенного участия в ГКЧП. Известно, что в ночь на 21 августа, когда судьба демократии висела на волоске, Лукьянов сыграл позитивную роль, не дав Крючкову и некоторым генералам штурмовать парламентский дворец России. Это Дмитрий пишет из Москвы.
Хорошо.
А вы утверждаете в своей книге, что Анатолий Лукьянов заметную роль играл именно в этом деле на стороне ГКЧП.
Абсолютно верно. И если здесь вспоминается его роль 21 числа, то она не столь значительна в пресечении этих действий, потому что там речь идет, скорее всего, о том, почему не состоялся штурм Белого дома. Это целый комплекс совокупности. Это и позиция, которую заняла Альфа. КГБ понимала, что оно не сможет впрямую поставить себя, руководство КГБ, в частности Крючков, в ситуацию, когда он отдаст приказ, а они уже понимали, что Альфа его выполнять не будет. Кроме того, все ждали от Грачева, что десантные части должны пойти первыми. Они должны были прочистить проход к Белому дому, и через этот проход Альфа уже зашла бы в Белый дом. Грачев тоже, и они даже перезваниваясь, Грачев с Громовым, он тогда был командующим внутренних войск Союза СССР, спрашивал, ну ты идешь? Тот говорит, нет, я стою, а ты выдвинулся, выдвинулся, а на самом деле ни тот, ни другой не выдвинулись, и каждый кивал друг на друга. Кроме того, в ночь произошли кровавые события, которые привели к гибели трех ребят, мы в книге это подробно описываем, все прочее, конечно, мы, может быть, с меньшей идеализацией их подвига пишем, а пишем чисто объективную картину, которую мы установили следствием.
То есть вы направду претендуете?
Нет, но тем не менее они и жертвы, жертвы именно этой ситуации. Так вот, Лукьянов.
Лукьянов, да, мы вернемся.
Да, 18 числа, еще до введения ГКЧП, его пригласили на вертолете, посланным Крючковым, его привезли с Валдая, где он ловил рыбу. Он пришел к ГКЧПистам.
И не только рыбу ловил.
Да, он пришел к ГКЧПистам, а при нем вернулись посланцы из Фароса. При нем он абсолютно тут был, всем понятно, что Горбачев здоров, что никаких документов о медицинском состоянии отрицательных его нету. Посланцы сказали, что Горбачев отказался в этом деле участвовать. И тогда Лукьянов сказал, вы меня не включайте в ГКЧП, потому что я должен придать видимость вашим действиям на Верховном Совете.
Откуда эти данные? Из допросов?
Это из допроса его и всех других лиц. Более того, он заготовил заявление от имени законодательной власти, которое было первым оглашено утром 19 числа. Более того, он сфальсифицировал дату этого заявления, где помощники дали показания о том, что оно было написано за несколько дней до этого оглашения. И дальше он не собрал ни Верховный Совет, ни Президиум Верховного Совета. И не давал этого делать, несмотря на то, что депутаты, целые группы депутатов, лидеры республик требовали это дело. И только когда он улетел на самолете каяться Горбачеву, в этот же час Президиум Верховного Совета сел и объявил, что это ГКЧП незаконно.
Что же он, такой опытный юрист, присоединился к такой незаконной группировке, как ГКЧП?
Во-первых, он сам исповедовал идею, что не надо союзного договора, надо пытаться сохранить в том виде Советский Союз, который есть. Он уже находился в определенной оппозиции Горбачеву и давал возможность им реализовать свои устремления. Ну а так как они реализовали, так как они считали, стукнут кулаком по столу, все сразу затихнет. Ну и потом, кроме Москвы и ряда городов, их действия негативной реакции в целом-то в обществе ведь и не вызывали. Другое дело, что связи уже все были утеряны, и общее убеждение не только на периферии, но и в первую очередь в центре, в Москве, в Санкт-Петербурге, было против исполнения воли ГКЧП. И более того, часть этого людей понимали, что за душой у них нет ни идеи, ни планов, ни каких-то реформ, которые давно назревали.
Почему же они так не подготовились нехорошо? Вот вы знаете, я попробую зачитать из вашей книги отрывки, уже не знаю, не потому ли так ГКЧП был плохо организован. Из фонограммы видеозаписи Павлова 20 августа 1991 года. Павлову демонстрируют фрагмент видеозаписи допроса Язова. Следователь, скажите, пожалуйста, Дмитрий Тимофеевич, какова, на ваш взгляд, причина заболевания Павлова? Язов. Я думаю, от излишнего употребления водки. Вопрос. Вот по поводу этого высказывания Язова. Что вы скажете, Валентин Сергеевич? Ответ. Я могу сказать, что да, таблетки я принимал, и что спиртное после этого. Вопрос. Помните, как проводили заседание кабинета? Ответ. Относительно. Из протокола допроса Дмитрия Язова. Зашли шумом Шенин, Бакланов, Болдин, Плеханов. Все под хмельком. И что Янаев был тоже под хмельком, когда он приехал в Кремль. И что после этого они все были под хмельком. Это что, у нас ГКЧП в России было под хмельком? Именно поэтому все так
скорее происходило? Скорее всего, вопрос это, конечно, к ним, насколько для них это естественное состояние. Но
вот, простите, врач Павлова пишет, что алкоголиком Павлов не был, но отрицать его пристрастие к спиртному бессмысленно.
Да, нет.
Это лечащий врач Сахаров.
Это было известно, но, кстати, после появления первой книги, где мы вот приводили эту фразу доктора, Павлов на нас подал с иском в суд о защите чести и достоинства.
Выиграл.
И судья с ним согласился. Хотя мы это, как понятно, придумали не сами, а мы
сколько
это делали, делали ссылку. Я уже не помню, все это тогда не доминировано, что-то было. Но ничего существенного, не нанесенного нам ущерба, мы выполнили решение суда, обжаловать его не стали.
На миллион, может быть, потребовал.
Вот, что-то было, я просто, честно говоря, не помню. У меня копия решения этого есть. Так вот, это, ну, как бы их моральный облик, но вот попытка, мы-то снимали объективный срез, если это так, то мы так и писали, но суммировать это и преподнести, что ГКЧП – это такая шутка пьяненьких мужичков, это было бы, конечно, неправильно. Что касается Павла, он занял тоже хитрую позицию. Он помнит одно заседание правительства, где он понял, что член – это правительство. Если не против этих действий, то готовы тихо его саботировать. И один из вице-премьеров, Щербаков, ему так и сказал, слушай, иди, болей, у тебя вон лицо красное, давление высокое, иди, болей, а я буду делать так, чтобы все волокитить. Павлов сказал, давай, делай так, смотри только, чтобы тебе голову за это не сняли, а я точно пойду поболею. Вот его позиция. Он ушел болеть, и мы его арестовали позже, потому что я часто уж не скрываю, что мы оперативно обеспечивали информацию из его окружения, когда он придет в себя и по состоянию здоровья, и промежуток после последней рюмки будет такой, чтобы его приехать, арестовать и допросить, потому что допрашивать человека в нетрезвом состоянии нельзя. И мы дождались, когда врач его вывел из всех состояний и давление ему восстановил, тогда мы его и арестовали.
Вот к вопросу о пьяненьких мужичках, которые сделали ГКЧП, так все-таки эти списки были? Вот те самые списки, когда либералов-демократов должны были, я не знаю, что изолировать, расстрелять. Все говорят про них, но никто не видел. Вы лично их видели?
Понятно. Списки были. Мы его в ходе расследования не добыли. Значит, были выданы чистые бланки, даже под определенное количество. Было подготовлено место, это казарма одного из десантных подразделений в пригороде Подмосковья. И туда увезли несколько человек, в том числе того Гляна, которого я уже сегодня упоминал. Вот. И это было специально подготовлено место.
Яковлева, Шеварнадзе, я даже про этих
да.
людей говорю.
А вот фамилии, откуда они появились? Мы допрашиваем командира десантного полка, который на территории, куда должны их свозить. Вы эти списки видели? Видел. Кто там был? И он по памяти начинает говорить. Иванов, Петров, Сидоров.
Дальше, а кто там был?
Ну, вот примерно те фамилии, о которых вы говорили, да, они там были. Дальше другой вспоминает. И вот из совокупности собранных показаний мы и сумели восстановить список где-то фамилий на 15-20. Но поскольку самого документа у нас в руках не было, это давало многим участникам этих событий говорить, что я тоже был в этом списке.
Вернемся к Лукьянову. Тем более вы не ответили на вопрос о том, что вот он говорит, что его нелепо было обвинять в измене родине, ведь он как раз и выступал за суверенитет и целостность да. Союза СССР. И еще Иннокентьевич у нас из Москвы пишет, в том числе, насколько приговор соответствует требованиям статей 49-54 Конституции. Но приговора не было, поэтому я не совсем знаю. Видимо, обвинение, насколько соответствует, ведь в статье 54, я для слушателей проговорю, вы-то знаете эту статью 54, как юрист, а наши слушатели не все знают, никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон. И следующий вопрос. У него ваше личное мнение, это была попытка переворота или предотвращение развала СССР? Но вы ответили на него, это попытка переворота, по вашему мнению.
Да, конечно, не только я в этом убежден, они и сами понимали.
Вот за деяние, которое не признавалось правонарушением.
Значит, на тот момент действующее уголовное законодательство признавало такое деяние, это было преступлением. Это первое. Второе. Проверить правильность предъявленного обвинения с мотивами и со всем прочим мог только суд, вынося тот или иной приговор. Дело в полном объеме, как я уже говорил, в суде не рассматривалось. Даже тогда, когда они были все под судом, то началось только оглашение обвинительного заключения, и дальше особо дело не пошло.
Ну, так значит, они невиновны считаются?
Конечно.
Или не доказаны их
виновность? Конечно, нет. Виновны человека...
А в вашей книге они виновны?
Нет. Тут вы не найдете ни в первой, ни во второй книге. В моей книге они названы обвиняемыми. Они не приговорены судом, они не считаются виновными, они были только обвиняемыми и какой-то период небольшой подсудимыми.
Я еще один интересный отрывок хочу привести из вашей же книги, который навел на определенное размышление меня. В Фаросе покой президента берегли около 500 хорошо вооруженных и отлично обученных людей. Только на территории дачи существовали три рубежа охраны. Ближе всех президенту находились его телохранители во главе с генерал-майором Медведевым. Подразделение так называемой выездной охраны несло круглосуточный караул на 6 постах. Там были еще 2 эшелона морской охраны, там вертолеты патрулировали, самолет. И вы пишете, парадокс, однако, заключался в том, что все это множество людей, чей профессиональный долг заключался в защите президента, даже миловидные горничные, получали зарплату в КГБ. И самым большим начальником для них был Крючков, а не президент. Насколько легко было отключить Горбачева от всего внешнего мира? А как сейчас? Вот как вы думаете?
Ну, сейчас я думаю, что это все равно является государственной тайной, поэтому никто
этого
говорить не будет.
Где они зарплату получают, охранники Медведева?
А у нас сейчас существует отдельная федеральная служба охраны. Федеральная
ФСО,
служба
да?
охраны, она подчинена непосредственно президенту, и руководитель Федеральной службы безопасности не вправе командовать. Это первое, и как раз это и послужило основанием, когда Борис Николаевич объективно увидел, насколько это все легко. И все эти рубежи, они каждый подчинялся своему. Был милицейский рубеж, подчиненный милицейскому начальству, были пограничники, в то время они были тоже подчинены КГБ, и даже если были они морские пограничники. А вот личная охрана из нескольких человек Горбачева, хотя они были КГБшниками, но в силу вот своих нравственных устоев, они тоже оказались с ним заложниками, они были внутри, они только носили записки. А начальник его личной охраны, Медведев, после приезда первого к нему ГКЧПистов, Плеханов его забрал с собой, он уехал, бросил Михаила Сергеевича.
Но ведь ФСО уже тоже там все бывшие.
Ну, считается, что на сегодня это гораздо эффективнее. Проколов пока... типа Горбачева у нас не было.
Ну, как вы думаете, насколько легко можно Дмитрия Медведева отключить от связи?
Нет, я думаю, что, во-первых, не забывайте, что прошло 20 лет, и технологии, и методика охраны высших должностных лиц, конечно, изменилась и поменялась. Чего такой легкости не может существовать, это исключается.
У нас уже заканчивается передача. Последний, наверное, вопрос. Армия, КГБ, МВД все объединились против Горбачева. Так почему же путч провалился? Ведь невозможно было практически победить такую силу.
А когда вы говорите, что армия и КГБ все объединились против...
Ну как, глава МВД...
Никто ведь не спрашивал сотрудников ФСБ.
А они когда, люди подневольные,
а вот когда их спросили приказ... именно ту же Альфу, Альфа и сказала, что мы не пойдем воевать против мирных, безоружных граждан, мы не хотим проливать кровь. И хотя люди понимали, что они идут по лезвию ножа, будет приказ, надо тогда или штык в землю снимать погоны и уходить, или выполнять этот приказ. Но тем не менее, они свою позицию обозначили, они и знали. Знали позицию и окружение Язова, ведь у него коллегия, которая настояла на том, что выводит войска, Язов и прибег к коллеге, когда он стал колебаться и понимал, что у него жена рыдала, значит, и говорила, зачем ты, Дима, влез в эту историю, уходи, смотри, с кем ты связался, это дословно из ее протокола допроса. Язов собрал коллегию, и на коллеги известные военачальники сказали, надо немедленно убирать войска. То есть не было единства. А солдатики, которые стояли на улицах, которых там женщины кормили, простите меня, в туалет свои квартиры водили, 2 дня были брошены там без питания надлежащих и условий. А что, их-то кто-то спрашивал, и кто был уверен? уверен, что они повернут оружие против своего народа. Нет, это вот в этом было одно из заблуждений Крючкова. И когда он говорил, что нас поддерживали, когда они продолжали питать иллюзии, что телеграммы, которые приходили с ряда предприятий, говорили о том, что мы встали на трудовую вахту и будем, значит, ударно работать под руководством ГКЧП, это было самоуспокоение. Или людям было глубоко наплевать, разберитесь у себя сами в Москве, или люди осознанно шли, когда министры начинали саботировать решение этого, в глаза говоря о том, что за душой у нас ничего нет, закрома пустые, дошли до того, что Съязова требовали открыть неприкосновенный запас армии. Он говорит, да вы что, это два дня всю страну накормите, на этом все закончится. Вы о чем думаете? Вот насколько все было и не продумано в том числе, и насколько они считали, что только стоит стукнуть кулаком, и появление танка на улице всех выстроит. А изменилась обстановка.
Валентин Георгиевич, а чем для вас вот лично стал ГКЧП? Он же вам испортил всю профессиональную карьеру, получается.
Скорее всего, не ГКЧП, а
дело, которое
я доработал до 93-го года, до расстрела Белого дома. Эта трагедия еще была больше. Это уж усмешка моя, она не к месту, когда там погибло более 140 человек при том Белом доме. Ну, это участь любого генерального прокурора. Главная задача, что из тех политических потрясений и 91-го, и 93-го года я сохранил прокуратуру, поскольку желание упразднить ее и сделать ее по какому-нибудь там американскому типу под Минюстом было огромное. Но время показало, что она вообще выстояла и оказалась нужна не только для выполнения каких-то политических задач, которые, к сожалению, падают на ее плечи сейчас, но и для защиты прав человека. Потому что за бесплатной защитой и за бесплатной юридической помощью, как при Советском Союзе, так и при российской власти, люди идут в прокуратуру. В другом месте они ее, к сожалению, не могут получить. Или за деньги, или после огромной волокиты, как в судах.
Но многие скептически улыбнутся, сравнивая Генеральную прокуратуру с защитой прав человека сегодня. Вы действительно считаете, что прокуратура защищает права человека сейчас в России?
В определенном объеме, несомненно. Это несомненно. Потому что, ну, Владимир Владимирович сам сказал, идите в суд и замаетесь пыль глотать в судебных коридорах. А в прокуратуре можно прийти и получить предписание прокурора или протест на то или иное действие, твои права будут восстановлены без этого многомесячного стояния в ожидании судебного решения.
Политические же решения, это же все.
А если политические, но это уже пригласите в эту студию генерального прокурора, начальника Следственного комитета, и задайте им эти вопросы.
Я напомню, что сегодня у меня в гостях был Валентин Степанков, в прошлом генеральный прокурор России 1991-93 годов, который вел дело ГКЧП. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В 50-е годы у юго-западного Сахалина также поймали
операция, которую военные провели накануне ночью, можно
говорят,
считать успешной.
Говорят, это Святое Писание, а я говорю, это книга.
Беспорян добавил, что только он сам и убитый в драке Егор Сахалин.
У Юлии Тимошенко выявлены тревожные симптомы неизвестной болезни.
Ради своего народа
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».